наш семинар. А вы видите, как он называется? Иммунологические аспекты старения. Почему и зачем мы стареем? Что это за процесс? Да, что происходит, когда мы с вами стареем? И что можно было бы сделать, зависящее от нас, чтобы этот процесс неотвратимый хотя бы затормозить? Я вам расскажу еще о некоторых достижениях геронтологии на сегодняшний день современной. И, значит, как всегда, да, это пока двух концах, поэтому то, что мне известно, я вам расскажу те аспекты, которые я знаю. Итак, давайте начнем. Кстати, вот эту презентацию я показывала Алексею Рославовичу Чижову. И, в общем-то, он одобрил. Я очень часто буду ссылаться на него. Итак, посмотрите, пожалуйста, что такое старение. Это общепринятое определение этого процесса. Значит, это процесс постепенного нарушения важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации. К размножению понятно, что такое, да? Регенерация. Регенерация – это восстановление, то есть способность тканей к восстановлению, способность клеток к восстановлению после повреждений, да, в процессе роста. Дальше. Вследствие старения организм становится менее приспособленным к условиям окружающей среды. Уменьшается и теряется способность бороться с хищниками, это вот в дикой среде, и противостоять болезням и травмам. То есть то, что молодой организм с какой-то травмой справится, а пожилого или, значит, того человека или то существо, да, организм, который потерял способность быстро восстанавливаться, адаптироваться, эта же травма может убить. Самые распространенные существующие на сегодняшний день теории старения. Их в основном две. Значит, первая теория – запрограммированное старение. Что это значит? Это значит, что на сегодняшний день ученые считают, что все вот эти вот процессы, происходящие с нами в процессе старения, они запрограммированы в наших генах. То есть определенный период возрастной, определенные гены включаются, а в другой возрастной период они выключаются. И включаются другие. Поэтому процессы в организме не меняется в течение возраста. Дальше, вторая распространенная теория – это теория ошибок. Что это значит? Это значит, что у нас в организме, организм похож как бы на компьютер. Когда вы покупаете новый компьютер, да, включаете его, он начинает очень быстро загружаться, очень быстро, значит, включаться, выключаться. Но если не обновлять его программу, не чистить его специальной программой очищающей, то вот эти вот ошибки, каждый раз при делении клеток могут быть ошибки. Да? И вот эти ошибки маленькие, постепенно накапливаются, и они начинают мешать системе работать. Поэтому, так скажем, эта общая система начинает подтормаживать, и, ну, как говорят, тупеет. Значит, механизмы, базовые механизмы, лежащие в процессе механизмов старения. Первый механизм – это загрязнение элементов организма. Что это значит? У нас в организме есть основные фильтры. Основные фильтры такие, как печень, почки, кожа. Также есть у нас в организме депо, да, где у нас как бы захороняются токсические отходы. Значит, это депо, это жировая ткань. Поэтому, когда вы видите человека полного, да, с излишним весом, поймите, пожалуйста, что это фактически резервуар с токсинами. Все жировые отложения в организме – это резервуар с токсинами. Второй механизм, лежащий в основе механизма старения, это исчерпание необновляющихся структур. Дело в том, что у нас в организме не все клетки способны делиться. Есть клетки, которые не имеют просто анатомических структур, обеспечивающих им процесс деления. Это такие клетки, как нейроны. Нейроны, нейронные клетки, из которых у нас... Вот, вот и началось. Сейчас я перемещусь. Я спросила, вот, не было никого. Я туда поглянула, спросила. Так, значит, необновляющиеся структуры – это нейроны. Клетки, из которых состоит наша центральная нервная система и основные нервные узлы. А в нейронах отсутствуют такие органеллы, как центриоли. Центриоли – это вот специальные органы в клетках, с помощью которых образуется веретено деление. Когда клетка начинает делиться, значит, эти центриоли расходятся к разным полюсам клетки, а в ядре удваивается количество хромосом, растворяется оболочка, и удвоенные хромосомы по нитям веретена деления растягиваются к разным полюсам. И потом вокруг, значит, собравшихся в кучку хромосом образуется оболочка, образуются два ядра, а по центру, значит, образуется перетяжка. Все органы клеток просто делятся пополам. Вот так выглядит очень упрощенно процесс деления клетки. Так вот, в нейронах эти вот органеллы, центриоли, просто-напросто отсутствуют. Поэтому такие структуры, как центральная нервная система, но не вся, а именно вот эти вот клетки нейроны, они не возобновляются. У нейронов способны восстановиться отростки, которые образуют нервные волокна. Но, к сожалению, если повреждено ядро, тело нейрона, то он погибает безвозвратно. А мы рождаемся с определенным количеством нейронов. А у нас их огромное количество, можно сказать, с запасом. Но в течение жизни мы эти структуры только теряем. Значит, этот процесс постепенно, да, вот, может ускоряться в период, когда мы, допустим, переболели острым инфекционным заболеванием, да, тем, что-то токсичное выпили или чем-то подышали. Но нейроны вот в этот период, где-то до периода полового созревания, они у нас развиваются. А после периода полового созревания они начинают погибать. Поэтому после 20 лет процесс старения центральной нервной системы начинает развиваться. А после 40 лет этот процесс приобретает лавинообразный характер. То есть в тех областях мозга, которые мы с вами не используем, нейрон начинает погибать большими группами. И именно поэтому после 40 лет многие черты характера у людей заостряются. Потому что нет нейронов, окружающих нервные центры, которые рассеивают эти черты. Дальше. Третий механизм, лежащий в основе механизма старения, это дезинтеграция системы как целого. Дело в том, что наш организм это многоклеточное образование, а мы состоим из более чем триллиона отдельных клеток. И эти отдельные клетки с помощью специальных углевых систем объединяют единое целое в единый организм. Такие системы, как нервная система, иммунная система и эндокринная система. Фактически на сегодняшний день ученые все больше приходят к выводу, что регулирующая система единая, она как бы триедина. А нейроиммуноэндокринная система. Ну вот по данным литературы, кто медленнее стареет? Значит, те организмы, у которых меньше энергетические затраты. Ну это в основном хладнокровные, животное. Есть такие факты, что могут выловить, допустим, огромного гигантского, допустим, кальмара, да? Или, допустим, гигантского там осетра, белугу. Бывают гигантские морские ежи. Вот эти организмы, они, у них, вот, как выяснилось, не включаются гены старения. И они растут всю свою жизнь. Если не погибают от каких-то травм, от хищников, то они могут достигнуть гигантских размеров. Но все они холоднокровные. А и у них меньше энергетические затраты, чем у теплокровных животных. Но, опять-таки, в природе есть такие факты, да? Например, если взять собаку большую, да, и человека небольшого размера, когда они по весу как бы одинаковые. Из-за того, что у человека больше мозг, больше нейронов, энергетический затрат больше гораздо, чем у собаки такого же размера и такого же веса. И собаки живут меньше, чем человек такого же веса. С чем это связано? Оказывается, это связано с объемом мозга. С объемом мозга и с интенсивностью работы мозга. А поэтому большое значение имеет сохранность и нейронов, и степень их загрузки. То есть чем больше увеличиваете входящую импульсацию для ваших нейронов, тем больше ваших нейронов будет аккумулировать запас. И тем лучше ваши нейроны будут работать. Они будут быстрее перерабатывать входящую информацию и быстрее выдавать исходящую эфирентную импульсацию. То есть мозг нужно постоянно нагружать и тренировать. Значит, также медленнее стареют те организмы, которые реже размножаются. Ну вот в природе просто проследите, да, те организмы, которые приносят потомство редко и в небольшом количестве, они доживают, живут гораздо дольше, чем те, которые размножаются часто и в больших количествах. Также те, кто эффективнее борется с хищниками и повреждающими факторами. На сегодняшний день... Ну вот сравни, допустим, просто людей с людьми, да? Современный человек. Для него уже не так страшны хищники дикой природы, как это было, допустим, несколько тысяч лет назад. На сегодняшний день человек сам стал самым страшным хищником на Земле. И он научился очень хорошо противостоять повреждающим факторам окружающей среды. Поэтому современный человек живет гораздо дольше, чем люди в исторический период, допустим, да, или в средние века. Также медленнее стареют те, кто питается сообразно энергетическим затратам и целесообразно движется. То есть те люди, уже да, будем говорить о них, кто осознает, что с возрастом энергетические затраты становятся меньше, и начинает питаться менее калорийно, а также продолжает нагружать организм сообразной, не чрезмерной, а сообразной физиологичной физической нагрузкой. Они живут дольше и медленнее стареют. На этом слайде вы видите, да, как красиво выглядят организмы, в которых четко работают регулирующие системы, и каждая клеточка работает для организма, да, а не просто отдельно для себя. Сколько человек прожил? Результат на лице. Посмотрите, вот это вот часы жизни. Каждая минутка, каждая секунда, прожитая нами, уже ни за какие деньги ее вернуть невозможно. Поэтому нужно обязательно вот как-то более-менее осознанно проживать каждую секундочку, каждый момент своего времени. Потому что, к сожалению, это время у нас ограничено. И посмотрите, вот фотография лица очень пожилого человека. Если сравнить эту фотографию с фотографией этого же человека в молодости, что мы увидим? Мы увидим, что у этого человека кожа более эластичная, да, в молодом возрасте была. Также мы увидим, что что мышцы были более эластичные. И мы еще увидим, что гораздо меньше будет размер носа, ушных раковин, кисти и стоп. Очень интересный факт, не так ли? Дело в том, что хрящевые ткани в организме человека продолжают расти всю жизнь. Вот именно поэтому мы можем провести такую вот аналогию между, допустим, хрящевыми рыбами типа осетровых, да, которые очень долго живут, они стареют и растут всю жизнь, и какими-то частями организма человека. Вот это этот момент является воодушевляющим для геронтологов, поэтому они продолжают искать. Так, вот на следующем слайде. Немножко проскочили. Значит, на следующем слайде вот задача иммунной системы. Иммунная система – это часть единой регулирующей системы организма. Задача иммунной системы, посмотрите какие. Это постоянное сканирование всех систем клеток организма. То есть клеточные элементы иммунной системы постоянно контролируют все другие клетки организма, всех органов и систем. На предмет, значит, регуляция процессов в клетках при действии факторов внешней и внутренней среды, что позволяет адаптировать функции всех клеток к изменяющимся условиям. Также для поддержания динамического постоянства молекулярного состава организма. То есть, чтобы клетки оставались похожими сами, не перерождались во что-то иное. Внешне мы видим проявление выполнения задач иммунной системы как самоподдержание организма. То есть, организм как будто бы сам себя поддерживает. Да? А дальше, то есть, допустим, поддержание единой температуры тела в изменяющихся условиях. В здоровом организме, допустим, температура должна быть 36,6, правильно? С небольшими колебаниями. Что если колебания будут большие, то организм не сможет чувствовать себя хорошо. Также это все проявляется в самооптимизации организма. Самооптимизация – это самонастройка организма к изменяющимся условиям. Допустим, если вы находитесь в свободном режиме, да, в спокойном режиме, допустим, сидите просто вот сейчас, слушаете, да, меня, ваши органы и клетки работают с определенной интенсивностью, но с не очень выраженной. Да? А если вы сейчас вскочите и побежите куда-то, то ваш организм начнет работать в другом режиме, более интенсивном. И тем не менее, вы будете продолжать оставаться здоровыми, да, температура будет у вас та же самая, хотя давление повысится, да, хотя интенсивность обмена веществ в мышцах, в сердце повысится, сосуды сузятся, тем не менее, вы будете продолжать оставаться здоровыми. Это самооптимизация организма. И оказывается, за это тоже вот задача иммунной системы, поддерживать наш организм в состоянии здоровья в любых изменяющихся условиях. И также вот такое проявление работы иммунной системы, как самовосстановление организма. А что это значит? Мы знаем, да, что при любой травме все равно наш организм себя восстановит. Рана заживет, да, клетки восстановятся. Но мы думаем, что это сам организм делает. На самом деле этим занимается у нас регулирующая система, и в большей степени это задача иммунной системы. А посмотрите, вот борьба с инфекциями и видоизмененными клетками организма, оказывается, это просто побочный эпизод работы иммунной системы при выполнении основных задач. На этом слайде вы видите, как изменяется у нас такой удивительный орган, как тимус. Тимус или вилочковая железа. Значит, это железистый орган, который находится за грудиной и который в течение жизни претерпевает определенные изменения. Например, вот у новорожденного, да, тимус, посмотрите, он как будто бы не развернутый такой, как бутон. Да, вес его вот это 10-12 грамм. А достигает своего жизненного максимума примерно 15-17 лет, это период полового созревания. И вес его здесь около 40 граммов. А потом он неизбежно начинает атрофироваться, да? Как ученые говорят, инволюционировать. То есть обратно, подвергается обратному развитию. Вот ткань заменяется жиром. Смотрите, жир, да? Начинает заменять основные ткани тимуса. И это оправдано природой. Дело в том, что задачи какие у организма природы заложены? Какие? Значит, он должен родиться, научиться, как он должен функционировать в течение жизни, дать потомство, да, передать свой опыт следующим поколениям и освободить место на Земле для следующих поколений. Вот, весь процесс инволюции тимуса в течение жизни подтверждает эту задумку природы. Но если мы индивидуально каждого спросим, да, конечно, каждому не хочется умирать, да, в раннем возрасте. Хочется и в более пожилом возрасте оставаться функциональными, полезными, да, не становиться обузой для своих близких и для окружающих. Так вот, оказывается, все еще другие эндокринные органы, там и щитовидная железа, и гипофиз, и половые железы, и поджелудочная железа, все железистые ткани претерпевают вот такой же процесс развития, как и тимус. Поэтому с возрастом органы эндокринной системы начинают давать сбои. Уменьшается концентрация гормонов, да? Ухудшается баланс, то есть нет гармонии работы органов эндокринной системы. То есть начинается разбалансировка. Помните определение старения, да? В самом начале? Ухудшение адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. Ухудшение регенерации тканей. Ну вот здесь вот собственный результат. То есть вот этот человек очень близкий мне. Значит, в прошлом году 7 апреля попал в дорожно-транспортное происшествие. То есть левая стопа полностью почти была перемолота, очень много открытых переломов костей, да, пяточная кость была оторвана, вот, и полностью скальпированная рана. То есть все мягкие ткани с тела стопы были сорваны. Ну вот, спасибо большое травматологам. Значит, косточки сопоставили. Для этого вот введены были в стопу 6 спиц. Да, которые изнутри поддерживают костные отломки. И две спицы проведены через пяточную кость, чтобы поставить ее на место. Значит, связочки все сшили. Этот костный лоскут оторванный снова, значит, вот пришили. Там около 23 швов было по всей окружности. Ну и дальше уже только надежда на силы организма, на восстановительные механизмы в организме. То есть заживет, не заживет. При этом меня предупредили, что если начнется остеомиелит, гнойное расплавление костей, то возможно операция, ампутация. Вот вы видите сейчас фотографию после того, как выписан был стационар. Это уже в мае, то есть спустя месяц после травмы. И вот здесь прогнозы были очень, так скажем, двоякие. И хирурги настаивали на операции по пластике. То есть взять кусок здоровой кожи с бедра, пересадить туда на стопу. И сказали, только тогда будет заживление. Так вряд ли. Ну, мы приняли все меры. Естественно, принимали трансферфактор в больших количествах. И вот здесь вот на следующем слайде вы видите результат уже февраль 2014 года. Это уже заживление после второй операции. Вторую операцию по удалению спиц произвели в начале ноября, когда полностью кожа была восстановлена. То есть снова разрезали, достали спицы. И вот здесь уже заживление после второй операции. То есть регенерация тканей подтверждено. Идет очень хорошо и очень успешно. Второй пример собственный. Значит, вы видите мою фотографию в 95-м году, когда я только поступила в аспирантуру. А здесь 31 год. Все замечательно. Здесь вы видите мою фотографию, сделанную в июне 2013 года на конференции по иммунотерапии в Улан-Баторе в прошлом году. Вы видите рядом фотографию вот Алексея Рославича Чижов. Вот фотография 95 год и фотография 2013 год. Между ними разрыв 19 лет. Ну, я так думаю, что разница не очень большая. И будем эксперимент продолжать дальше. А здесь на этом слайде вы видите, что такое трансферфактор, фактор переноса иммунитета. Он является родным компонентом иммунной системы для того, чтобы обучить иммунные клетки, вот наивные Т-лимфоциты, адекватно работать. То есть самые древние иммунные клетки, фагоциты, приготовляют молекулу антигенного пептида, молекулу трансферфактора, из белковых молекул переработанного антигена, патогена, да, и представляет ее наивным лимфоцитом, который, в общем-то, и, так скажем, выполняет основные иммунные функции в нашем организме. После получения этой информации обучающей, Т-лимфоцит уже начинает понимать, что он должен делать в организме всю свою оставшуюся жизнь. Поэтому вот тимус, да, который вот инволюционирует в течение жизни, он тоже нужен для обучения Т-лимфоцитов. Но из-за того, что железистые ткани тимуса у нас претерпевают инволюцию, обратное развитие после 20 лет, обучать Т-лимфоциты в организме становится нечему. Нет этого органа, да? Он атрофировался. И поэтому, когда мы трансферфактор вводим извне, правильной конфигурации в организме, то мы здесь уже выполняем замещающую роль для атрофировавшегося тимуса. И это блестяще подтвердил в своих исследованиях Алексей Ярославович Чижов, его ученица Зинчук Евгения Геннадьевна, которая защитила диссертационную работу по омоложению организма в декабре 2013 года. Она это подтвердила, но более глубоко уже вот в клинике. выводы, какие мы можем сделать. Значит, трансцепт-фактор – это учитель и тренер нашей иммунной системы. А иммунная система – это основной контролер и часть регулирующей системы организма. А лучше обученная иммунная система запускает более эффективные процессы регенерации тканей и повышает устойчивость организма к болезни. Вот.
Здравствуйте, друзья. Ну, давайте выразим нашу благодарность Марине Митаповне за замечательный доклад, который она сделала. Отправим ей свои лайки, восклицательные знаки и добрые слова за то, что она с нами поделилась этой замечательной информацией. А отдельное спасибо за вот личные результаты, которые Марина Митаповна представила. Конечно, совершенно потрясающе. Я, собственно, имею тоже дело непосредственное отношение к хирургии, работая в хирургии на протяжении многих лет. Я просто вижу, что это, ну, скажем так, такие случаи – это редкое исключение. Потому что множественные открытые оскольчатые переломы – это всегда ампутация. И здесь, несомненно, роль трансцепт-фактора. Ну и, конечно, заочно наша огромная благодарность академику Чижову Алексею Ярославовичу, который предположил, что трансцепт-фактор обладает таким омолаживающим действием, провел экспериментальные работы. Это еще в 2008 году было начато. Вот эта диссертация, о которой Марина Митаповна говорила. Она успешно, наконец-то, защищена. В декабре 2013 года, и вот когда будет, уже пройдет подтверждение ВАК-защиты, тогда, конечно же, мы будем ее активно пользоваться и использовать это. Потому что на самом деле, на мой взгляд, самое потрясающее действие трансцепт-фактора – это именно омоложение, а все остальное – это производное от него. Потому что чем моложе организм, тем... помимо изменений внешних и, конечно, разумеется, очень приятных, изменений физической формы, но еще, чем моложе организм, тем меньше к нему пристают болезни. А точнее, они просто начинают отваливаться. Спасибо большое за участие. На этом сегодня конференция будет закончена. И до новых встреч!